Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:07 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». А это значит, что у нас в гостях наш психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Будем говорить сегодня о том, как понять, что ты проработанный, что не зря ты работала с психологом и с тобой все окей. Наши координаты для ваших вопросов. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Работает наша трансляция в YouTube-канале «Говорит Москва», в Telegram-канале «Радио Говорит МСК» и группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь. Если будут у вас возникать вопросы, не стесняйтесь, задавайте их. Лен, как можно при помощи психолога проработать себя так, что жизнь развернется на 180 градусов?
Вообще это возможно, и масса случаев, когда у человека действительно кардинально меняется жизнь, как правило, она в лучшую сторону для самого человека меняется. Очень часто человек может просто со дна поднять себя и вытянуть, и разрешить свои, казалось бы, самые неразрешимые проблемы. Я объясняю, когда человек приходит в терапию в тяжелом кризисе каком-то, да, или когда накапливается большое количество событий, сложностей, да, может быть, каких-то трагических событий, то он приходит часто с ощущением, что ситуация безвыходная. То есть он так и говорит: я бьюсь, я не могу найти выхода из этой ситуации. Я не знаю, что мне делать, у меня нет сил. Обычно все силы уходят именно на вот это отэмоционирование своей беспомощности, ну, как бы на обслуживание своих страхов, тревог и так далее. Действительно, не направляются силы на какие-то действия, которые помогают в данной ситуации. Более того, отсутствует представление, а сколько же надо времени для того, чтобы эту ситуацию хоть как-то выровнять, да, вывести на какое-то плато такое контролируемое и дальше начать улучшать. И в связи с, а психологу это все понятно, да, и психолог, он начинает объяснять человеку, как на самом деле нужно действовать, не объяснять, неправильно выражаюсь, психолог ничего не объясняет в виде методичек, да, и не дает никаких дорожных карт.
Инструкций, да.
Да, но он определенными наводящими вопросами, определенными диалогами обращает внимание клиента, что на самом деле все не так уж плохо, как может казаться. Да, что на самом деле даже если плохо, то из этой плохости можно начать выходить. Самое главное зафиксировать, скажем так, все эмоциональные потери, которые уже произошли, да, не усугублять ситуацию. Потому что наша психика обладает такой особенностью, когда мы попадаем в тяжелые события, у нас есть, как я говорила, осознанное и бессознательное. Сегодня я часто буду этот термин употреблять, бессознательное. И вот наше бессознательное, оно, к сожалению, таково, что оно может усугублять. Вот нам и так тяжело, и оно еще делает таким образом, мы начинаем так себя вести, мы начинаем так себя чувствовать, да, мы начинаем принимать такие решения, которые нас еще больше закапывают, просто закапывают, как бы, знаете, и так денег нет, называется, давайте еще кредитов наберем или микрозаймов, вот примерно по
как
такому
принципу.
Как будто
еще сильнее себя стараемся разрушить и вывести из какого-то равновесия.
К сожалению, да. К сожалению, бессознательное может включить программу разрушения, очень многих людей она включена, это все так называемые глубинные слои психики, психологи с опытом обычно это видят, не с первых сессий они начинают с этим работать, они аккуратно-аккуратно к этому подступаются. С какими-то людьми это удается, с какими-то людьми это не удается. Поэтому у каких-то людей терапевтические сессии оказываются очень успешными и продуктивными, а какие-то люди достаточно долго сидят в системе сопротивления собственного, да, и ходят в терапию просто спорить с психологом или доказывать психологу, как у него все только ухудшается, а не улучшается. У некоторых людей появляются результаты достаточно быстро, ощутимые, положительные, а некоторые люди вообще не приходят ни к каким результатам и потом ходят всем рассказывают, что вот у них терапевтический процесс не работает.
А сколько в среднем вообще вот нужно человеку сеансов с психологом, чтобы вот их жизнь хотя бы немного начала меняться и разворачиваться? При условии, что вот человек готов, он пришел, хочет работать, хочет изменений.
Нет ответа. Смотрите, есть понятие 10 сессий, краткосрочная терапия. Откуда она взялась, сразу говорю, все об этом рассказывают, это все веяние западных и европейских тенденций, потому что там 10 сессий с психологом оплачивается в хорошей страховке. И поэтому 10 сессий – это тот санитарно-гигиенический минимум, когда ты должен пойти, и психолог сможет снять так называемое острое состояние, если оно у вас есть, да, или вы можете наметить первые шаги, шаги по улучшению, если вы за этим идете. Но обычно 10 сессий – это критически мало. Ну, это только вот называется, чтобы хоть чуть-чуть немножко человек смог вздохнуть. Хоть немножко он смог развернуть свое сознание и увидеть, что можно еще по-другому. Да? Хоть немножечко он смог соприкоснуться со своими чувствами или, возможно, там, наладить какое-то событие, да? Там, принять какое-то решение или хотя бы задуматься о том, что можно принять решение. Это 10 сессий. Это так называемая краткосрочная терапия. Но дело в том, что так как психика у всех разная, у кого-то более адаптивная, гибкая, открыта к новому, да? А у кого-то гораздо более инертная. И поэтому тут говорить, сколько кому нужно терапевтических сессий, никогда нельзя сказать. Обычно психолог увидит, вот когда, когда человек достигает уже исполнения своего запроса. И дальше происходит такая калибровка. Мы дальше работаем, есть, появляются какие-то новые запросы у вас, с которыми вы хотели бы разбираться. Часто у людей появляются. Одно закрывается, другое открывается, что называется. Есть, скажем так, такие форматы психики, которым нужна так называемая пожизненная поддерживающая терапия. То есть человек пожизненно ходит в определенной системе, как правило, не очень часто, но без этого, если только нет психотерапевта, который может немножечко психические процессы уравновешивать и разгружать, происходит усугубление ситуации, то человек регрессирует, откатывается в травму. Да, психика не выдерживает каких-то стрессовых факторов.
Но еще мне кажется, очень важно вот именно на первой сессии вообще определить, подходит тебе психолог, не подходит. То есть какая-то установочная сессия знакомства должна, да, проходить, чтобы ты понимал, готов ли ты работать с этим клиентом, клиент понимал, складывается ли у вас взаимоотношения.
Здесь есть несколько путей, на самом деле. Когда вы в поисках психолога, принять решение о том, подходит вам психолог или не подходит, вы можете уже потому, что вы увидели, услышали, узнали о нем из его каких-то проявлений себя, там, в социальных сетях, например, да, но если психолог никак не проявляется, нигде нельзя посмотреть ни его видео, ни его какие-то посты, ни какие-то статьи, вообще вот нигде он не пишет, ни на профессиональных сайтах, ничего, тогда в этом случае часто люди пытаются опереться на рекомендацию, ну, например, порекомендуй, может быть, ты ходил. Как правило, это происходит,
радио, да,
некое сарафанное радио. Но, естественно, первая сессия, она будет, ну, скажем так, решающий, да, человек принимает решение, как правило, на бессознательном уровне. Поможет мне этот терапевт или нет?
Да.
Бессознательно. Есть некоторые факторы, да, которые можно отследить, есть, которые нельзя отследить. Обычно человек считывает, если он считывает этого психолога как сильную, такую надежную фигуру, безопасную, в этом случае принимается решение, что да, этот специалист, скорее всего, мне поможет. Но часто люди принимают решение еще до того, как пришли на первую сессию, то есть они уже собрали какой-то комплекс знаний, у них уже работает некая социальная интуиция, да, то есть они какие-то знания получили, их суммировали, проанализировали, и из этого уже делают выбор, какой психолог им нужен.
Но если, например, они приходят к какому-нибудь известному психологу, да, которого порекомендовали, вот явно, как вы сказали, он уже, клиент подготовился, посмотрел какие-то видео, может быть, с этим психологом, послушал, что о нем говорят, и у него уже есть какой-то образ этого человека, и он его будет проецировать, понятно, на этого
психолога. Будет, если только не будет очень сильной идеализации, объясню, в чем идеализация, что если вы известный психолог, вот я к вам сейчас приду, и вы мне расскажете какую-то такую чудесную тайну, которую я сейчас вот познаю, и очень быстро у меня все изменится. А в этом случае может потом произойти разочарование, да, эффект неоправданных ожиданий, потому что этот известный психолог сядет и начнет работать по протоколу, как положено, да, ну, используя свою интуицию, свои навыки, свои терапевтические возможности, но так или иначе он пойдет по протоколу, как должно быть, и будет очень долго и нудно разбираться во всех ваших взаимоотношениях с жизнью.
А как понять, что все-таки тебе этот психолог конкретный, да, подходит, что не только как-то интуитивно или по сарафанному радио он тебе подходит, а правда он сможет работать с твоей проблемой?
Здесь интуиция решающую, кстати говоря, роль играет. Другое дело, что многие люди путают интуицию, ну, с чем-то другим. У нас есть эфир про интуицию, давнишний, правда. Но я там говорила, что интуиция – это такой, вы знаете, очень быстрый анализ и очень быстрый такой вот, как бы, анализ и выдача информации изнутри, да, то есть интеллекты, разные виды интеллектов должны быть развиты, мозг очень-очень быстро все, значит, внутри там со скоростью света собирает у себя внутри себя и выдает информацию, да, вот это нам нужно, ну, примерно так. Вот так работает интуиция, разные виды есть интуиции, например, когда мы работаем в психотерапии, мы любим очень такое слово, называется инсайт. Инсайт – это когда человек работал, разговаривал, что-то делал, и потом вдруг как понял, как у него все вот эти вот связи выстроились в голове, вот то, чего он раньше не замечал. Что-то и вот этот инсайт, да, это тоже разновидность интуиции, да, тогда, когда мы развили, скажем так, базу знаний настолько, что человек смог увидеть решение так, там, где раньше его не видел, да, или принять что-то, чего раньше принять не мог. Так вот, как понять, что психолог, в принципе, данный конкретный психолог поможет? Я сейчас буду обращаться к книге Нэнси МакВильманс, это КПТ-терапевт, КПТ-терапевт, который в одной из своих книг она описывала, да, то есть как можно оценить, помогает ли терапия в конкретном методе и помогает ли терапия с конкретным психологом. Очень важно, когда вы выбираете психолога, понимать данный конкретный метод или набор методов, которым владеет психолог, он вам подходит или нет. Почему? Потому что психология, психологические методы, они условно, очень условно делятся на глубинные и такие, более простые. Вот КПТ – это метод простой психологической помощи. Самый простой, самый понятный. У КПТ очень много преимуществ, за исключением того, что КПТ не работает с травмами. Да? С травмами работают так называемые глубинные психологии, все направления, которые имеют в своем названии слово «анализ». Любой вид психоанализа.
Угу.
Да? Вот. И поэтому, если психолог владеет и тем, и другим, вам повезло. Если он владеет только каким-то конкретным одним методом, специализируется на одном методе, то есть вероятность, что определенный набор запросов с этим психологом вы проработаете, а какое-то количество запросов вы не сможете, и вам придется искать потом другого специалиста для того, чтобы перейти, скажем так, на новый этап своего личностного развития, да, или своих личностных изменений. Так вот, первое. Когда что клиент обычно чувствует рядом с психологом, и как понять, что этот психолог конкретно ему поможет? Первое, я уже сказала. Психолог – это устойчивая, сильная, безопасная фигура. Вот если человек приходит к психологу, начинает разговаривать, он начинает чувствовать опасность, или он не чувствует, что данный специалист достаточно силен для того, чтобы решить его проблемы, в этом случае, вот какой бы умничка психолог не был, не произойдет рапорта, не произойдет контакта. Вот этот терапевтический контакт, он очень важен. Не произойдет того уровня доверия, который сможет влиять на то, чтобы ситуация клиента изменялась, на то, чтобы его жизнь реально менялась и психика реагировала. Да? То есть человек, я имею в виду психолог, это человек, который способен вас понять, безоценочно понять, да? Способен дать обратную связь. Это человек, который стоит как минимум на вашем уровне, либо чуть выше даже вы его воспринимаете, да, более авторитетного в данном вопросе. Он очень системный, он понятный, он надежный. Этот человек надежный. Он не отменит терапию, потому что у него там просто что-то случилось. Если он отменит терапию, он сделает это заранее, он извинится, да, он предложит какие-то варианты.
Стабильность присутствует, да.
Он не, условно, не плачет вместе с клиентом в процессе терапии. Психолог умеет выдерживать сложные чувства клиента. Он не шокируется, он не делает так, говорит, боже мой. Какой кошмар!
Да вы что?
Что вы мне рассказываете? Да. Это, боже мой, то есть психолог так не рефлексирует. Психолог вообще специалист, которого сложно чем-либо удивить. Поэтому сильная, надежная, безопасная фигура, системная, понятная, вызывающая доверие. Да? То есть опасности чувства быть не должно. Дальше. Как понять, что вообще терапевтическое воздействие началось? Обычно люди, когда они доходят до терапии, у них в голове, даже если они достаточно рефлексирующие, то есть они анализируют свою жизнь, это большая редкость. 99,9 людей, они никогда не анализируют того, что происходит в их жизни, за исключением каких-то моментов фиксации. Знаете, все время анализирую, что у меня происходит с моим бывшим, или все время анализирую, как это мне бы с кем-нибудь где-нибудь познакомиться или чего-нибудь. Вот есть какой-то, ну, условно, точка боли.
Заклинило
вот,
где-то.
Да, и вот в этой точке боли я все подряд анализирую. Да, вот да, я да, смотрю, да, пересмотрю, да, да. Я это обсуждаю, переобсуждаю. А так, если вот посмотреть на жизнь, то, как правило, человек не помнит, что происходило 3 дня назад. Я молчу уже 30 дней назад. Что на что повлияло, почему вот здесь так, почему здесь так, здесь почему такое решение вы приняли.
Осознанности нет.
Никогда не вспомнит. Да, на память, на свою надеяться без вариантов. Но когда вы начинаете работать в терапии, что происходит? Вот этот внутренний хаос, он начинает становиться системным. Вот даже если сразу четко не удается все разложить по полочкам, то у человека начинают простраиваться некие причинно-следственные связи. Почему вот из этого он попал сюда? Почему сейчас ему так плохо? Потому что откатываемся на какое-то количество времени назад, смотрим, что там было. Ага, вот тут были такие события, вот тут я себя так вел, так я себя чувствовал, поэтому прошло такое-то количество времени, и вот теперь я здесь. Да, а что мне теперь с этим делать, с этим знанием? То есть у человека происходит некая структуризация, да, анализ. То есть он начинает видеть, скажем так, связи, которые были для него неочевидны до. Это очень важно. Вот это прямо важный этап, который многие не понимают, что это и началось, вот это терапевтическое воздействие. Да? Потому что многие люди как хотят? Они же хотят сразу получить решение. Им не надо увидеть сам путь, им не надо видеть этот процесс.
Какую-то таблетку, да, которая сразу им поможет.
Методичку. Открываешь, да. Там написано. Делаешь вот второе. Это, получаешь вот это. Чтобы выйти замуж, надо вот так. Чтобы много денег заработать, надо вот так. Чтобы вылечиться, надо вот так. Чтобы дети были послушны, надо вот так. Вот это все вот так вроде бы как. Если уволили, вот так. Угу. И там по методичке действуешь, 3 шага желательно, угу. не больше. И вроде как все в жизни улучшается. Да, наша психика так хочет, но, к сожалению, так не бывает. Да? И принять вообще вот этот факт, что жизнь, она гораздо сложнее, чем наша идеальные представления о ней, чем наше желаемое, это тоже очень важный терапевтический mm-hmm. шаг, да, с которым психолог будет вас знакомить. Дальше. Что следующее будет происходить? Ну, не следующее, это все может одномоментно, но это нужно отслеживать. Психолог, он будет работать над тем, чтобы у человека развивался навык принятия ответственности. Это называется взросление. Потому что, когда человек доходит до психолога, если он находится в какой-то реальной точке боли, да, что-то в его жизни не ладится, разрушается, он не может что-то контролировать, он не может что-то принять. Ну, вот то, что вызывает в нем очень сильное внутреннее напряжение, раздражение, сопротивление, все что угодно, да, вот не принимает он то, что происходит. В этом случае есть какая-то часть психики, которая инфантилизирована, она не созрела, и поэтому контактировать вот с этой взрослой реальностью, вот с этими событиями, которые навалились, она не может. Она отрицает. Человек застапоривается, он зависает в этом сопротивлении. И здесь психолог работает над тем, чтобы человек принимал ответственность за то, что все, что происходит в его жизни, это касается только его, раз это касается только его, именно этот человек, он в своей жизни может влиять на нее сам, да, самостоятельно, там, без учета внедрения. Вот обычно же как приходят и говорят, пусть кто-то извне, вот третье лицо как-то начнет по-другому себя вести, и тогда у меня все будет хорошо. Вот директор пусть меня оценит, тогда я буду сложившийся специалист. Родители пусть мне скажут, что я молодец, тогда у меня наладятся отношения с родителями. Вот этот вот мой муж пусть изменится, или моя жена, тогда у меня будет успешный брак. Нет. Третье лицо никогда в терапии участия не принимает. Мы всегда учим человека возвращаться к себе, говорить о себе, и говорить о своих поведенческих реакциях, да, или там каких-то ощущениях относительно третьего лица.
Ну, то есть как будто бы психолог – это такой реалист, взгляд со стороны, да, безоценочные суждения, устойчивая такая жизненная позиция.
Да, угу. да, да. Угу. То есть человек, когда мы говорим о навыке принятия ответственности, для психолога опытного важно, чтобы клиент научился быть самостоятельным и автономным. Психологу неинтересно бесконечно тащить на себе инфантильную позицию клиента. Неинтересно, потому что инфантильная позиция – это переродительствование, это всегда приход к психологу как к родителю. Люди, приходящие к психологу и говорящие такие фразы, например, «Я сегодня очень боялся вам вот это рассказывать», или «Для меня очень важно вот это рассказать, похвалите меня, пожалуйста», или «Как вы оцените, если я приму вот такое-то, такое-то решение?» Вот если я приму решение не уйти, а остаться, да, или если я приму решение вдруг, не знаю, попробовать какую-то связь на стороне. Вот как вы к этому отнесетесь? Когда звучат вот такие речевые конструкции, мы говорим о том, что в этот момент сидит перед нами такой маленький мальчик или девочка, независимо, сколько ему лет по паспорту, и он ожидает вот такого родительского одобрения или, наоборот, запрета, порицания на то, чтобы действовать или не действовать. Мы здесь не говорим о том, что человек принимает ответственность.
Но многие, я знаю, обращаются к психологу, когда им нужно какое-то второе там, или третье мнение на ситуацию, да? Вот что скажет человек со стороны, но это же угу. не совсем верно.
Здесь тогда, если вот действительно человек приходит, если это касается, например, какого-то каких-то бизнес-вопросов, да, угу. здесь психолог обычно говорит, сейчас мы тогда переходим из формата психотерапии в формат коучинга или менторинга, если психолог владеет такими инструментами, пожалуйста, и тогда я вам могу рассказать, как условно делать с точки зрения там, психологического подхода. Вы можете это использовать, можете не использовать. Но если это касается глубинных внутренних вопросов, там, отношений, здоровья, знаете, mm-hmm. там вот всяких вот таких вот очень чувствительных вопросов, скажем так, для человека, то здесь обычно психолог, он говорит, а что изменится от того, что я вам разрешу или не разрешу? Психолог вообще все разрешает. Он говорит, можно, давайте последствия оценим. Вы с этими последствиями вам как? Если вам окей, делайте. Какая разница, что подумает психолог в этом случае?
А что я слышу? Получается, что когда мы выбираем психолога, выбираем его не только сердцем, не только по рекомендациям, но и смотрим на его образование. То есть чем больше у него сфер, с которыми он может работать, тем он лучше. То есть КПТ не со всеми может проблемами работать, нужно еще идти в глубинную психологию. То есть смотрим на образование.
Смотрим сначала на свой запрос.
Да.
Вот ваш запрос, если он ему, этому запросу окей, с методами когнитивно-поведенческой терапии, значит, все будет хорошо, все сложится. Если ваш запрос гораздо более глубокий, сложный, в этом случае какое-то количество вопросов вы разрешите, это безусловно, это очень эффективный метод, а какое-то количество запросов нужно будет решать после того, как вы, значит, все, что на поверхности.
Нам пишет капитан Очевидность. Интересно, а хоть один психолог сказал своему клиенту, что теперь вы здоровы, можете ко мне больше не приходить?
Конечно, большинство психологов, когда они доводят клиента до разрешения запроса, они говорят, что если вы хотите дальше работать, психолог не может права запретить работать, естественно, но тогда давайте определимся, что вы хотите от этой терапии дальше, да, то есть мы переформулируем задачу, переформулируем запрос. А в том случае, если психолог так не делает, ну, значит, он либо отходит от своей этической позиции, ну, например, там, тянет этого клиента за уши, просто чтобы деньги были. Ну, обычно у психолога, который практикует 7+ лет, у него стоит такой серьезный лист ожиданий. Вы к нему вряд ли запишетесь сегодня на завтра, и, скорее всего, психологу интересно всегда брать новые кейсы и отпускать тех клиентов, которые могут работать, психика может работать уже самостоятельно. Обязательно с пометкой, как только вам станет хуже, не усугубляйте ситуацию до самой плохой, приходите, как только почувствуете.
Кстати, а нужно ли бояться избегать молодых психологов, которые только-только получили образование, окончили какие-то курсы и так далее?
А зачем их бояться, их избегать?
Мало опыта.
Мало опыта, но это обычно такие терапевты, во-первых, дешевле стоят,
да.
А во-вторых, они очень часто с удовольствием берутся за запросы, с которыми, ну, например, другой психолог не будет работать просто. Mm-hmm. Да, потому я вот, например, ко мне можно прийти, я могу сказать, что, вы знаете, я с этим запросом, вам надо не ко мне. Я могу порекомендовать психологу, обратитесь, пожалуйста, там вам помогут лучше, потому что я, мои техники работы, они настолько сложные будут для вас, что вам просто будет очень тяжело со мной взаимодействовать.
Просто, мне кажется, молодому специалисту еще очень сложно оценить проблему клиента, да, и грамотно помочь.
Вот молодой специалист, да, очень вовлечен обычно, как правило, mm-hmm. в помощь клиенту. Да, когда вы идете к молодому специалисту, вы принимаете на себя ответственность, что вы выбираете специалиста, у которого меньше опыта. Mm-hmm. Это ваша ответственность.
Но бояться этого не нужно.
Вряд психолог тоже эту ответственность ощущает, и он mm-hmm. не заходит на территорию, в которой он не разбирается.
Друзья, говорим сегодня о том, как понять, что ты проработанный, вместе с Еленой Соловьевой. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня о том, как понять, что ты проработанный. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Работает трансляция в нашем телеграм-канале, в YouTube-канале и ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь. В первой части нашей программы мы говорили о том, как понять, что терапия и конкретный психолог точно тебе помогает.
Да, я остановилась на том, что психолог, он будет стремиться к тому, чтобы психика была автономной, самостоятельной, и человек mm-hmm. мог действительно самостоятельно разбираться со своими проблемами, без да. всяких там обращений бесконечных за советами, за поддержкой mm-hmm. и так далее. Дальше, что еще обычно делает психолог? Он обязательно работает над тем, чтобы у человека развивался навык адекватной самооценки, да, то есть адекватная саморефлексия, самооценивание, да, то есть и мы можем, конечно, потратить какое-то количество времени для того, чтобы усиливать самооценку, да, то есть повышать ее. Но в целом нам очень важно, чтобы у человека формировалось реалистичное восприятие себя, чтобы он мог и манипуляции, и критику психика могла выдерживать совершенно спокойно. Манипуляции лестью, например, да, когда человек просто не может отказать, потому что ему льстят, не может воспринимать критику, чтобы вот эти вот моменты, они становились для человека гораздо более спокойными. Критикуют, критикуют, льстят, льстят, человек на это особо не рефлексирует, да. Дальше. Обучаем навыку наблюдения за внутренним миром, саморефлексии. Почему? Это очень важно. Я уже сказала, что основная масса людей, они не понимают, что на что влияет в их жизни. Ну, то есть живут, количество событий большое, количество эмоциональных реагирований, иногда эмоциональных затоплений большое, память у нас оперативная, которая быстро выдает, да, там какие-то факты, она у нас не безграничная, не бездонная, очень многое отправляется в так называемую скрытую имплицитную память, и человек очень часто не понимает, как он дошел до жизни такой. Вообще, что произошло, что мне, не знаю, от меня жена ушла, или да. Что произошло, что меня вдруг резко уволили. Я ничего не понимаю, как так у меня произошло. Вот для того, чтобы человеку стало понятно, как произошло, мы учим постоянно наблюдать за собой, более того, не надеясь на память, а вести дневники. Да? И при помощи этих дневников вдруг человеку вскрываются причудливые
эмоции,
связи.
Дневник эмоций.
Фактов, событий, эмоций. Вот что произошло, как я на это эмоционировал, что со мной потом было. Вот без этого дневника невозможна коррекция веса, потому что люди не понимают, что они при помощи еды решают любые проблемы, кроме физиологических, что называется.
Кроме голода.
То есть всех психологические проблемы, кроме физиологических. Точно так же человек не понимает, что его, например, обострение болезни может быть связано с конкретным отношением к чему-то, да, что его обострение в отношениях с мужем, в отношениях с сыном, в отношениях с коллегами может быть связано с конкретными его какими-то внутренними состояниями, он-то не отслеживает. Как только мы показываем ему, как это работает, он говорит, а что так можно было? Это слишком примитивно, это слишком просто, чтобы быть так. Да, это очень простой механизм, но он очень работающий. Но этому нужно научиться, потому что сопротивление обычно гигантское у людей. Дальше, что еще развивается? Развивается устойчивость к стрессорам, к стрессовым факторам. Да? То есть человек перестает проживать эмоции аффективно. Он перестает болтаться в максимальном расстройстве.
Вовлекаться,
да,
в это всё.
В максимальном страхе, в максимальной тревоге. Да. Он начинает очень спокойно проживать. Он чувствует эти эмоции, он их проживает, он их оценивает, и он может сообразно этим эмоциям реагировать. Да. То есть стрессоустойчивость психики, она изменяется.
Адекватные какие-то реакции. Да,
дальше. Улучшаются все коммуникативные процессы обычно. Даже если у человека плохо с коммуникацией, он такой интровертированный, не очень любит людей, не очень любит говорить, так или иначе, терапевтический процесс очень сильно вовлекает человека в различного вида коммуникации. То есть вот вы будете замечать, что вам общаться с другими людьми становится проще. Да, вы можете, если вы не очень давно в терапии, вы можете довольно быстро выходить из себя или как-то странно реагировать на каких-то людей. Но то, что вам будет проще с ними взаимодействовать, это совершенно точно.
Вы будете понимать, почему это происходит.
Да. Если человек находится в терапии достаточное количество времени, мы сейчас говорим не о 10 сессиях, а больше, то, как правило, появляется устойчивый, понятный и такой непроходящий, то есть это как бы тоже такой вызревающий навык, интерес к жизни. И искренний интерес к жизни. Потому что очень многие люди, приходя в терапию, когда они, знаете, такое, дают такое свое жизнеописание, то как будто бы они живут, им не интересно, что происходит в их жизни. Они не интересны сами себе. Им не интересно, что у них внутри, что с их здоровьем, что вообще по-настоящему с их детьми, что по-настоящему с их отношениями, что по-настоящему с их достижениями, что вообще происходит. Как будто бы нет интереса. Терапия, она формирует устойчивый интерес к своей собственной жизни. Он непроходящий. Вот это вот навык, который потом не заканчивается никогда. Он в долгую. Дальше. Обязательно мы развиваем навык принятия. Почему? Потому что существует огромное количество событий, на которые мы не можем повлиять. Ну, не можем, и все. Вот это просто случается. Это просто факт.
Или не случается.
Нравится нам это, не нравится. Это просто факт. И когда у человека не развит навык принятия, обращаю внимание, что принятие – это не согласие, и это не смирение. Это разные понятия.
А в чем разница, кстати, да?
Согласие и смирение, они не дают действовать. То есть ты условно смирился и ничего не делаешь по данному поводу. Принятие – это когда ты говоришь, ага, есть факт, я его принимаю, но это не значит, что я не могу улучшать свою жизнь, независимо от того, что есть вот этот факт. Я принимаю, что со мной несправедливо поступили. Это не значит, что я теперь опущу руки и не буду там восстанавливать свое доброе имя, да, или не буду пытаться там куда-то уйти в другое место, где я смогу снова себя реализовать. Да? То есть принятие – это когда ты принимаешь, да, такой факт есть.
И готов с этим работать.
Ты перестаешь вытеснять это внутри своей психики, перестаешь говорить себе, такого не может быть.
Как же они так со мной?
В чем я виноват, что я в это попал? То есть ты перестаешь обслуживать вот такие деструктивные мысли, и ты начинаешь действовать, исходя из того, что да, факт есть, что я могу сделать перестаешь для себя, чтобы
улучшить. Перестаешь себя жалеть.
Наверное. Не, ну ты можешь параллельно себя пожалеть, но недолго, не до жертвы.
Да, не до жертвы.
Не до страданий, да?
Ключевое.
И обязательно, когда человек находится в терапии, и как понять, что ваша терапия действительно работает, вам начинает хотеться любить, интересоваться, что-то создавать. Вообще все это имеет, если мы уйдем в глубинную психологию к теме сексуальности, именно энергия сексуальности, она дает человеку именно радость и интерес к жизни. И когда вы вдруг понимаете, несмотря на возраст, несмотря на то, в каком вообще вы состоянии и положении находитесь, вам начинает хотеться искренне любить. Угу. В этом случае терапия работает, и работает очень даже хорошо.
А нам пишет Андрей Сергеевич, от этих проработанных ничего хорошего не жди. Те же люди с теми же тараканами, которые на какое-то время после проработки забиваются глубже, чтобы потом восстать с новой силой. Лично мне проработанные люди кажутся опасными для самих себя в первую очередь.
Вот смотрите, теперь существует вот это вот слово «проработанный».
Да.
У него появился такой, знаете, второй смысл, какой-то негативный контекст, негативная коннотация. Почему? Потому что благодаря социальным сетям и соцсетевым психологам развился такой устойчивый посыл, что где-то в мире есть какая-то идеальная психика, которая может вот до такой степени дойти, до таких высот, что это будет такой, вы знаете, сверхчеловек. Вот человек, который всегда чувствует себя уверенно, он никогда не расстраивается, он никогда не чувствует себя уязвимым, с ним никогда не могут поступить несправедливо, он всегда сильный, он всегда на пике, он всегда готов быть образцом для подражания для других, он не устает, да, ему он не ошибается. Это некий такой сверхчеловек, который проработался, но он просто всю эту жизнь впитывает, и эта жизнь работает на него. Это миф, ребят. Вообще психотерапия, она не про это. И когда мы говорим о людях, вот знаете, они есть, их очень много, на Патриках таких много, я их постоянно вижу. Они, когда разговаривают, у них даже конструкции вот такие, знаете, есть своеобразные, да, что там, и там мне вот эти негативные эмоции не нужны, да, там в это я не вникаю.
Не вовлекаюсь.
Вот это я вообще все уже приняла. Это я уже свою маму, я уже проработала. Ребят, очень часто под вот этим словом «проработала» что происходит? Во-первых, когда мы говорим о травмах, открою вам маленький секрет. Травмы никогда не прорабатываются до конца. Особенно если это тяжелые травмы. Что такое травма? Да, вот если мы возьмем некую метафору. Вот представьте свою психику. Это вот психика, это ваша душа. Представьте ее, вот знаете, как, не знаю, хотите как шарик, хотите как, не знаю, квадратик. Вот, ну, некая такая вот сущность, да, вот это ваша психика. Она состоит из разных-разных-разных множества компонентов, да, там, субличностей. И вот когда случается какая-то травма, травма – это может быть любое событие, которое ваша психика не смогла воспринять, переварить, ей было тяжело. Очень много травматизации в детстве, не меньше травматизации в юности и даже во взрослом возрасте. И эта травма – это, вы знаете, это как каленым железом делается ожог. Ожог на вашей душе. И вот у кого-то этих ожогов 3, у кого-то 303, у кого-то 1, но это не ожог, а это целая огромная рваная рана. Вот просто разорвали там все, да. Вот так это ощущается. И самое главное, что эти вот поражения, да, вот эти травматизации, они никогда не заживают, они находятся там всегда. И смысл терапии в том, чтобы всегда уменьшить боль, уменьшить реакцию. Это называется очаг нервного возбуждения. Каждая травма – это очаг нервного возбуждения вашей психики. И задача терапии – сделать так, чтобы этот очаг перестал гореть, чтобы вам, у вас перестало вас изводить болью это событие или это воспоминание. Дело в том, что почему мы говорим, нельзя избавиться от травм до конца никогда? Потому что травмы где хранятся? В наших воспоминаниях. А воспоминания, они ведь никогда нас не покидают. Мы помним абсолютно каждое событие, каждую минутку своей жизни, просто мы отправляем это в бессознательное, оно там хранится. И получается, что как вы можете избавиться от своих воспоминаний, читая от травм, только если вы там деменцией заболеете, либо, не знаю, вы в какую-нибудь аварию попадете, у вас там коробку черепную вскроет, мозг порушится, и все, и вы станете, вот у вас воспоминания уйдут. Пока вы являетесь хранителем памяти, у вас есть и травмы. Терапия делает так, что эти травмы перестают давить на человека, перестают им управлять, перестают причинять столько боли. Но сделать так, чтобы ты проработал свою маму навсегда, ну, мама была травматичной, я ее проработал. Ребят, это миф. Вы проработали, но как только ваша психика перегревается, как только ваша психика считывает обстоятельства, которые она считает опасными или похожими
триггер
на те события,
как, да.
Правильно, это называется триггер, которые вы когда-либо проживали, вы моментально регрессируете. Есть механизм регрессии. Вы откатываетесь в травму и снова начинаете чувствовать эту боль. Человек проработанный, атерапевтированный, он, откатившись в травму, в боль, оценит, он может сейчас справиться сам или ему нужна поддержка психолога. Если он может справиться сам, он выходит из этого состояния довольно быстро и эффективно, не блокируя эмоции, не подавляя, да, не используя алкоголь, вещества или тортики, да, не пытаясь уйти в работу или в шопинг. Он выходит из этого состояния сам, потому что он обучен. Если он понимает, что он не справляется, он идет к специалисту, специалист ему помогает. Вот как работает терапия. Человек, который говорит, я проработался, это ничего другое, кроме, как вы знаете, развития слепоты. Слепоты к своим собственным проблемам. То есть человек просто научается не замечать своей боли, не замечать, что с ним, потому что люди, которые называют себя максимально проработанными, они обычно выглядят как полные психи. Ну, реально.
Такие городские сумасшедшие?
А, ну, нет, не городские сумасшедшие, они просто все время на каком-то непонятном подъеме, на каком-то просто критическом дофамине, отрицают все эмоции, которые они называют деструктивными.
Такие возбужденные такие,
деструктивными,
да?
Да, они все время ищут, им все должно быть в легкости, не должно быть вообще, вот все, что сложно, это все не для меня, я туда даже не пойду, людей буду исключать
знаки
по принципу,
везде ищут,
хочу,
да?
Не хочу, могу, не могу и так далее. Очень часто они живут по принципу избегания, очень часто они живут по принципу слияния, то есть прилепятся к какой-то сильной фигуре. Сидят, и вот вроде как я проработался. На самом деле, вот рядом с ним его партнер в виде папки или мамки, а он даже этого не замечает. И поэтому здесь вот этот миф о проработанности, он разбивается ровно о то, какое количество негативных событий вы проживали в своей жизни. Если была у вас сложная жизнь, ну реально, в этом случае, скорее всего, вы всегда будете нуждаться в какой-то психологической поддержке, и ваша сила будет в том, что вы, эти знания о себе будут помогать вам.
Знаете, как
очень быстро, да, себя возвращать в такое хорошее ресурсное состояние.
Лена, всем ли помогает терапия? Есть люди, которым она не помогает?
Есть, которым не помогает, помогает не всем. Во-первых, не всем помогают все методы. Вот прям, да. Ну, условно, есть какой-то распиаренный метод, и он всем помогает. Все могут войти в гипноз, не все. Какой бы ни был мастер гипноза, есть психика, которая не входит в гипноз. И что, да? Есть, наоборот, психика, которая слишком внушаема, да, и тут, скажем так, нужно быть очень осторожными со всякими психоаналитическими подходами. Вот. То есть, во-первых, метод не помогает. Во-вторых, иногда человек приходит в психотерапию. Эффективность психотерапии напрямую связана, сейчас я скажу, это может кому-то не понравиться, с развитием интеллекта, разных видов интеллекта. Почему? Потому что изменение сознания, оно базируется в том числе на изменении наших мыслительных процессов. Проблемы человека, они кроются всегда в двух плоскостях. Мышление, образ мыслей и знание о мире, и чувства. Да, неумение их считывать, неумение их проживать, неумение вообще понимать, почему они возникают, что сейчас это чувство подсказывает человеку. И здесь очень важно, если интеллект, какой-то из видов интеллекта недоразвит, социальный, эмоциональный, академический, да, там интеллект, логический, в этом случае психолог работает над тем, чтобы его мышление, мышление человека развивалось. Очень много времени тратится на то, чтобы человека обучить. Обучить, например, абстрактно-образному мышлению, или логическому мышлению, или критическому мышлению, или умению взаимодействовать с системами, фактами, быть системным, быть просто умению фокусироваться. Да? Если вот виды интеллекта разные и не развиты, то и терапия может не сработать. Более того, очень часто терапевтический процесс, он в своей базе имеет много педагогических основ, потому что очень важно, чтобы человек обучался вместе с психологом. Есть понятие, называется имплицитное обучение. Вообще, когда вы нашли себе талантливого своего психолога, вам невероятно повезло. Почему? Когда вы приходите, даже если у вас проблемы с тем, с каким запросом вы пришли, да, или вы не всегда готовы до конца действовать, выполнять рекомендации психолога или выполнять те техники, переучивать себя, психотерапия все равно будет работать, потому что будет влиять личность психолога. Что это такое? Это когда напротив вас сидит человек, у которого объем психики и масштаб психики гораздо более развит, чем у вас в силу профессии. Его мало чем можно шокировать. Он достаточно смело воспринимает любые жизненные вызовы. Да? Он всегда ищет дополнительные выходы из сложившихся обстоятельств. Он не зависает в травме. Да? Он говорит, да, травма, и у него есть смелость соприкасаться с этими сложными эмоциями. Mm-hmm. Что такое имплицитное обучение? Это вот представьте, сидят детки в классе. Да? Вот я в школе работала.
Так.
Ходит преподаватель и начинает рассказывать урок. Ну, например, там, не знаю, жизнеописание Островского или там историки, история русской революции какого-нибудь года. И вот он говорит факты, и дети обучаются при помощи осознавания фактов. Но при этом, если это хороший рассказчик, чему он еще имплицитно учит детей? Публично выступать, правильно подбирать слова, развивать вокабулярный аппарат, да, то есть чтобы словесная вообще вот грамотность росла, правильно передавать эмоции, да, правильно взаимодействовать, глазной контакт. Вот это называется, этому дети учатся имплицитно.
Много навыков.
Вот точно так же психика имплицитно учится у психолога методом зеркальных нейронов. Как можно реагировать на вот мое сложное негативное событие? Я беспомощный, а напротив меня сидит сильный человек. И в этот момент моя психика вдруг начинает, независимо от меня, бессознательно учиться, как быть сильным в данной ситуации.
Это отличная история про то, чтобы изучить поподробнее информацию про зеркальные нейроны. А, Лен, а когда помощь специалиста точно необходима?
Значит, первое. Точно необходимо, если у вас очень серьезные проблемы со здоровьем. Не вирусной этимологии. Да? То есть если вы болеете вирусами, это, ну, как бы лечите свои там вирусы, гриппы, ротавирусы и прочее. И это не значит, что вам нужно к психологу. Но если у вас есть заболевания хронические, которые вас беспокоят, они совершенно точно уже очень серьезно связаны с вашими психическими процессами, и либо ваши психические процессы активируют эти заболевания и провоцируют их, либо эти заболевания уже научились угнетать и влиять на ваши психические процессы. Вот эту связку, ее нужно исключать. Ваша психика, она должна поддерживать ваше телесное. Ваше тело должно быть в полном контакте с вашей психикой. Поэтому, первое, это проблемы со здоровьем. Второе, я рекомендую всем, у кого есть проблемы в отношениях, обязательно обращаться за помощью к терапевту. Почему? Проблемы в отношениях вообще самому очень сложно без таких механизмов, как страусиная политика, например, просто сделаю вид, что проблемы нет, вообще в них разбираться. И к проблемам отношений я, в отношениях я бы отнесла в том числе, когда человек убежден, что ему не нужны отношения. Это тоже проблема в отношениях. У вас нет отношений, это ваша проблема. С этим нужно обращаться к специалисту. Самому действительно очень сложно с этим разбираться. Дальше, когда вы чувствуете, что у вас есть, когда я говорю о проблемах со здоровьем, к проблемам со здоровьем, это вот к первому пункту, я отнесу также все вопросы с весом, да, потому что лишний вес или, наоборот, недовес, это тоже проблемы со здоровьем, и это тоже решается все при помощи психолога. Дальше, отсутствие сил и интереса к жизни, и отсутствие силы преодолевать какие-то события фрустрационные, которые появляются в вашей жизни. Если вы чувствуете постоянную нехватку, знаете, постоянная низкая батарейка,
постоянно нет сил, нет желания.
Это вопрос психологического толка. Это вопрос психологического толка. Если не медицинского, ну, например, у вас какая-то гормональная разбалансировка, то совершенно точно психологического. Дальше. Сильное недовольство собой и своей жизнью. То есть постоянное самобичевание, постоянное сравнение не в пользу себя, постоянное отругивание себя. И вы, как, если вы говорите, называете себя плохими словами, ребята, перестаньте это делать. Я не помню слова автора, это немецкий был психолог, книгу, которую я читала, не помню я его имени, но там было написано так, я поддерживаю, все психологи это поддерживают. Если вы говорите о себе плохо, если вы говорите о своей жизни плохо, если вы прогнозируете себе самые плохие сценарии, думая, что ваша тревога вам помогает, вы даете невероятные команды своему бессознательному идти ровно в эту сторону.
К разрушению.
Своим негативным отношением к своей жизни вы прогнозируете и фактически выстраиваете себе дорожную карту плохой жизни. Это срабатывает не мгновенно, это срабатывает в течение лет. Лет. И вот эти программы, их нужно выключать. Поэтому если вы очень критичны к себе, нужно обязательно с этим обращаться. Постоянное чувство страха и тревоги. Очень многие люди настолько привыкают к этим состояниям, что когда им это подсвечиваешь, вы понимаете, что вы все время тревожитесь, вы понимаете, что вы все время в страхе находитесь. Для них это становится откровением. Они говорят, нет, я просто всегда так жил. Тревожность – это мое второе имя.
Они даже не понимают.
Я на этой тревожности всегда вот так вот все делал. Да. Я говорю, а вы знаете, как это вообще на вас влияет?
Да.
То есть если у вас основное состояние – это тревога, вы понимаете, какой у вас гормональный дисбаланс, что с вашим здоровьем, что вообще с вашим поведением, вот как вы считываетесь как человек и так далее. Дальше, если у вас есть проблемы с контролем агрессии, то есть если вы не можете контролировать свою злость, если вы стремитесь все время нарушить чьи-то границы, ударить, толкнуть, не знаю, как-то обматерить, выразить, ругать, да, это обязательно нужно идти к психологу, и обязательно нужно с этим работать. И болезненное или сверхчувствительное отношение к критике и похвале. То есть если вы прям зависимы от того, чтобы вас хвалили, или наоборот, вы просто расстраиваетесь от того, что вас покритиковали или как-то назвали, вы не можете очень быстро от этого восстановиться, но это, конечно, говорит о том, что психика очень уязвима.
Жанна нам пишет: здравствуйте, я не иду к психологу, зная, что в процессе разговора я буду соглашаться с ним и пойму, что он прав. Я ведь и сама знаю, как выйти из моего положения. Но, придя домой, я так и не изменю ничего, просто не решаюсь это сделать. Как мне быть? Как мне себя убедить, что нужно менять жизнь? Ситуация моя просто на весах. Как
знаете, решиться? Я тоже могу сама себе гипотетически делать маникюр. Я этого не делаю, я иду к женщинам, которые это делают хорошо. Наверное, чисто гипотетически я могу сама себе и зуб выбить, если он будет болеть, да, но для того, чтобы там он не болел. Наверное, гипотетически, я знаю, есть такие случаи, когда хирурги оставались где-то там в местах, особенно там в военных действиях, они могли сами себе пулю вытащить, аппендицит вырезать и вообще сами себе провести какие-то оперативные вмешательства. Но вообще в обычной жизни мы всегда идем к человеку, который специально обучен решать эти проблемы быстро, экологично и без лишних последствий. Да, вы можете сами, но так как вы не знаете как, скорее всего, вы можете нанести себе еще больший вред, чем пользу. Понимаете? Поэтому, да, очень многие люди боятся услышать правду от психолога, и именно поэтому не все психологи подходят, да, почему иногда я говорю, классно, это молодые психологи. Молодые психологи, они, знаете, какие деликатные. А я когда была начинающим психологом, я никогда не могла сказать вот человеку вот так вот в лицо, вы знаете, а ваша проблема вот в этом, вы с этим будете что-то делать? Да, а сейчас да, могу. Нет, да. А сейчас я могу себе это позволить. Я могу себе это позволить, потому что я знаю, что я права. И получается, что молодой психолог, он будет очень деликатно к человечку подступаться. Если вы боитесь, идите не к тому, который уже там 10 лет на рынке, и вот, ну, вот он просто...
Жирком оброс да, таким, но, да.
Вот не жирком, понимаете? Его терапевтический ключ в том, что он очень быстро, у него развита интуиция уже настолько, что он интуитивно сразу, человек приходит, он уже по невербалике считывает, в чем вопрос, даже если человек приходит вообще с другим.
Это же здорово.
Вот. А поэтому идите к молодому специалисту, он будет с вами возиться, ему будет искренне интересно бесконечно заниматься вашими вопросами. Да.
А Андрей нам еще пишет, а если человеку комфортно без отношений, если у него много друзей и знакомых, но нет близкого человека, и он к этому привык, проблема ли это, если отсутствие отношений не создает дискомфорта?
Нет, вообще слово «привычка», оно не всегда вообще про наше психическое здоровье, да. Когда мы курим, мы тоже привыкаем, это не про психическое здоровье, да. Когда человек бесконечно сидит на диетах, он к чувству голода привыкает, это не про здоровье. Гипотетически, знаете, когда обуви нет, вот есть такие там стесненные финансовые обстоятельства, у тебя 45-й размер, ты надел 43-й, ходишь, ты привык ходить в малых ботинках, но это не про здоровье. Поэтому от того, что вы привыкли, это не значит, что это норма, вот.
Друзья,
так.
Время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. Мы сегодня говорили вместе с Еленой Соловьёвой о том, как понять, что ты проработанный. Елена, большое спасибо, было очень интересно.
Я, кстати, на этот вопрос так и не ответила, но я у себя в телеграм-канале напишу.
Он называется?
Псай, -Лав, -Йова или в анонсе «Говорит Москва», посмотрите.
А в студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».